Инок Трофим. Душа носит тело свое. Игумен Тихон вспоминает, как в понедельник второй седмицы Великого Поста он задержался после службы в алтаре и увидел, как инок Трофим, прибрав в панамарке, он нес тогда послушание пономаря, взял просфору и, благоговейно вкушая ее со святой водой, сказал: «Слава Богу, неделя прошла, теперь и разговеться можно». «А ты что, всю неделю не ел, что ли?» — спросил Трофима отец Тихон. «Ничего, я привычный», — ответил инок. «Признаться, я не поверил ему тогда», — рассказывал игумен Тихон. «А позже узнал, что отец Трофим имел привычку поститься, не принимая пищи и куда более долгие сроки». Поверить в сугубое постничество отца Трофима было действительно трудно. Он был всегда неутомимо бодрый, радостный, а вид имел цветущий. И если бы в ту пору в Оптиной кто-то стал рассказывать, что отец Трофим — тайный аскет, его бы переспросили с недоумением: «Это кто, Трофим, что ли?» Трофима все любили и, казалось, знали. А после убийства выяснилось, человек он был закрытый и сотайников не имел. «Вспоминаю Трофима и сразу вижу такую картину», — говорит, улыбаясь, паломник Виктор Прокуронов. «Вот приезжает Трофим с поля на тракторе, а к нему со всех сторон спешат дети и бегут, ласкаясь, собаки. А монастырские кони уже тянут шеи, норовя положить ему голову на плечо. Дети любили инока восхищенной любовью. Он знал повадки животных, голоса птиц и понимал лошадей, а до монастыря работал на племзаводе, объезжая породистых скакунов. Бывало, летит на коне через луг», — вспоминает оптинский штукатур Пелагея Кравцова, «а мы работу бросим и смотрим ему вслед. Красиво, как в кино. На коне сидел, как влитой. Трофим, говорю, ты не из казаков ли родом?» А он улыбается: «Конечно, казак». Это был веселый инок. Очень серьезные юноши-паломники тех лет, случалось, корили его за ребячливость, чтобы годы спустя понять, он был очень взрослый человек, чутко подмечавший, когда ближнему плохо. И тут у него были свои приемы педагогики. Рассказывает москвичка Евгения Протокина. «Перед Пасхой 1993 года мы не спали несколько ночей подряд, и на ночной пасхальной литургии буквально рухнули. Дети, задремав, повалились на пол, а мы с подругой привалились друг к другу на лавочке, и одно желание — спать. Так обидно было, ведь ради Пасхи ехали в Оптину, а тут... И вот где-то в 3 часа ночи из алтаря вышел Трофим, улыбнулся при виде нашего сонного царства и как-то смешно пошевелил верхней губой, будто зайчик морковку жует. Дети при виде зайчика, ну, просто ожили от счастья. А мы с подругой вскочили на ноги, и сон как рукой сняло. Обнимаем друг друга: «Христос воскресе!» И такая радость в душе. Много доброго я видела в жизни от моего большого друга Трофима. А это был его последний дар — бодрость и радость на Пасху. Рассказывает паломник-трудник Александр Герасименко из Ташкента. «В 17 лет я мечтал стать отшельником и сихастом. Возносился до неба и падал оттуда, а потому порой унывал. Иду, бывало, в унынии к Трофиму и думаю: сейчас мы разберем мое искушение на серьезном богословском уровне. А Трофим такую байку расскажет, что я от смеха держусь за живот. Ворчу про себя: да чего ж несерьезный, а уныния уже и в помине нет». Трофим умел управляться с нашим серьезным братом. Помню, приехал в Оптину молодой паломник, но до того замороченный, что ходил с показательной постной миной и говорил вместо «очень» «зело». Приходит он на склад, а Трофим тогда нес послушание кладовщика и говорит это к Нао: «Благословите, отче, гвоздей». А Трофим ему весело: «Давай оглоблю, благословлю». А паломник витийствует в том же духе, дескать, он зело молится за весь мир и просит у Трофима его святых молитв. Трофим даже опешил: «Брат, ну какие из нас с тобой молитвенники с таким-то багажом?» О чем-то они еще говорили, но, смотрю, паломник улыбается и разговаривает уже нормально. Трофим был истинный монах, тайный, внутренний, а внешней набожности и фарисейства в нем и тени не было. Меня всегда потрясало, как же Трофим любил Бога и всех людей, подчеркнув всех. Плохих людей для него на земле не было, и любой человек в любое время дня и ночи мог обратиться к нему за помощью и получить ее. Для характеристики инока Трофима приведем такой эпизод. Осень 1992 года выдалась столь дождливой, что уборка картошки превратилась в пытку. Сверху то и дело моросит дождичек, а в оцаревших сапогах хлюпает вода. Возвращались с поля затемно и до того усталыми, что ходить на службу уже не было сил. И однажды на общей исповеди иеромонах Сергий Рыбко решил нас пристыдить. «До чего мы дожили? В храме пусто, а у всех оправдания. Батюшка, но мы же так поздно возвращаемся с поля». Привожу в пример. Вчера последним в 12 часов ночи с поля вернулся инок Трофим, и он же первым пришел на полуношницу. Если бы отец Сергий назвал иное имя, то наверняка дрогнули бы сердца слушателей. В монастыре появился подвижник, а Трофим... Он был для всех как дитя неугомонное, которому нравится бодрствовать по ночам. И, вернувшись с поля к полуночи, инок, как всегда, неопустительно исполнил свое келейное правило, а потом затопил печь, чтобы просушить к утру мокрые сапоги и телогрейки братьи. У кого-то сапоги просили каши, и он тут же их починил. А еще к нему ночью пришел расстроенный послушник. Представляешь, потерял четки. Ох, и попадет мне, если увидит без четок. И Трофим сплел ему новые четки к утру. Иеромонах Ф. вспоминает. «Я пожаловался Трофиму, что засижусь ночью над книгой, а потом просыпаю на полуношницу. А я, — говорит Трофим, — если засижусь ночью, то уже не ложусь». Встану перед кроватью на колени и положу голову на руки. Руки в таком положении быстро затекают. Тут уж не проспишь, вскакиваешь с первым ударом колокола. «Какое счастье встретить человека», — сказал как-то инок Трофим послушнице Зое Афанасьевой. И если именно к Трофиму шли с просьбами починить будильник, фотоаппарат или обувь, то не только потому, что больше обратиться не к кому. Люди сегодня так перегружены, что бывает совестно просить. Попросишь человека, а он «давай завтра», почти не спал сегодня. А на завтра «давай после Пасхи», болею что-то. И лишь инок Трофим никогда не болел, не уставал и радовался каждому, как ангелу небесному. Так он и жил до последнего дня своей жизни. И картина была такая: идет инок Трофим перед Пасхой через двор монастыря, а его то и дело окликают: «Трофим, помоги!» Вот паломники с братьями мучаются, не в силах занести громоздкий старинный буфет в узкие двери трапезной. Подошел Трофим, взвалил буфет на себя и аккуратно пронес сквозь двери. А ему уже машет рукой автомеханик: «Трофим, подсоби!» На крыле КамАЗа вмятина, и водители силятся выпрямить ее кувалдой и хоть как-то отрихтовать. А Трофим одними руками о колено выпрямил на крыле вмятину. Рассказывает штукатур Пелагея Кравцова. К Пасхе 1993 года мы спешили закончить ремонт Свято-Введенского собора, и один угол в Никольском пределе уже трижды переделывали, а все равно сочится откуда-то вода и пучит штукатурку. Ну, руки опускаются, сколько можно переделывать? Трофим, говорю, посмотри, в чем тут дело. Нашел он причину и заделал течь так качественно, что тот угол в соборе и поныне цел. Помню, пожаловалась я тогда Трофиму. Работаю в монастыре, а помолиться некогда. Домой приду, стирка, готовка, и уже падаю в кровать. А Трофим говорит: ты за работой молись, вот так. Зачерпнул раствор. Штукатурит и говорит с каждым нажимом: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». В меня это как въелось. С тех пор, как возьму инструмент в руки, так сама побежала молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную». Без молитвы уже работать не могу. Вспоминает послушница Лидия, а в ту пору оптинский бухгалтер. К Пасхе так спешили с ремонтом собора, что во время ремонта пережгли переходник и один из двух храмовых электрочайников. А причастников на Пасху всегда так много, что с одним чайником не управиться. Электрочайников в продаже нигде не было. Один человек обещал починить, но... А Трофим без всяких наших просьб взял электрочайник и переходник на ночь к себе в келью и к утру все починил. Из записей паломницы Галины Кожевниковой, город Брянск. В 1993 году в монастыре еще жили семьи мирян, и соседкой инока Трофима была бабушка Елена. Я записала ее рассказ. Отец Трофим был заботливый и любил людей. Увидел, что я унываю, и спрашивает: «Что ты, матушка, такая грустная? Ограда моя завалилась. О, это мы сейчас поправим». Поставил мне новую ограду к Пасхе, все вымыл, вычистил в саду и в келье и ушел к Богу в чистоте. Незадолго до смерти инок Трофим сказал своему другу, механику Николаю Изотову: «Ничего не хочу, ни иеродиаконом быть, ни священником, а вот монахом быть хочу, настоящим монахом, до самой смерти». Как раз перед Пасхой инока Трофима готовили к постригу в мантию, и в Оптиной на это есть свои приметы. Перед постригом или рукоположением в сан на человека вдруг обрушиваются особо строгие требования и эпитимьи. Но в монастыре этих строгостей ждут, присматриваясь с тайной радостью, кого нынче чистят для пострига. Так вот, перед Пасхой инока Трофима чистили, и он жизнерадостно полагал земные поклоны, отлично понимая, что к чему. «Не готов я пока для пострига», — сказал он, — «еще бы дожать». «Вот ведь промысл Божий», — сказал после Пасхи иеромонах Ф. «Чистили отца Трофима для пострига, а почистили для Царствия Небесного». Из записей Галины Кожевниковой. К концу Великого Поста иные из братьев уже изнемогали, а отец Трофим переносил пост и бдение с видимой легкостью. Он был человеком сильной воли. Один иеродиакон вспоминает, что к концу Великого Поста он изнемог уже до уныния, а отец Трофим его спросил: «Отец, ты что такой? Сил нет, чайку выпить, что ли? Чаек тоже чревоугодие. Я же от уныния хочу. А ты возьми и просто не пей. И если чего хочется, лучше не ешь. Если мы здесь все хорошее получим, то что нам достанется там?» Сегодня уже известно, что у иноков Трофима и Ферапонта было в обычае не принимать никакой пищи в первую и последнюю неделю Великого Поста. Но эту уже привычную для себя норму поста инок Трофим переносил с легкостью и был от природы необычайно вынослив. Между тем, последним Великим Постом в нем проглядывали те признаки измождения, что заставляют предполагать, инок Трофим пошел в этот раз на сугубый подвиг. Он шел уже на пределе сил, и это было заметно утром. В 5:00 утра, когда братья идут на полуношницу, лица во тьме еще неразличимы, но инока Трофима узнавали еще издали по его стремительно летящему шагу. «На молитву надо спешить, как на пожар», — писал преподобный оптинский старец Антоний. Именно так и спешил и летел в храм инок Трофим, опережая по пути многих. Теперь его перестали узнавать. Просфорник Саша Герасименко вспоминает, как он неспешно шел на полуношницу, обогнав во тьме некоего человека. Оглянулся и не поверил, неужели Трофим? Он шел, превозмогая себя, и с таким усилием, будто нес неподъемную ношу. Пелагея Кравцова рассказывала, что, приехав в монастырь на рассвете, она тоже оглянулась в недоумении, что с отцом Трофимом, еле-еле ходит. И когда он упал в храме, многие подумали, иноку Трофиму плохо, но он тут же встал и продолжил земные поклоны, не давая себе послабления. Инокиня Одринского Никольского монастыря Нектария Садомакина Вспоминает, как великим постом приехала в Оптину и, увидев на звоннице инока Трофима, пошла к нему. Было пустынно, он звонил один. Тихо падал снег, и удары большого колокола по великопостному скорбно гудели над землей. С последним ударом инок Трофим припал лицом к колоколу, будто вбирая в себя эту гудящую скорбь. А инокиня с острой жалостью увидела его изможденное лицо и покрасневшие от бессонных ночей глаза. «Как же устал и измучен инок Трофим», — подумалось ей. Но подумалось об этом мельком, ибо потом была литургия, а благодать церковной службы настолько преображала инока, что он опять сиял и летал. Вспоминает старенькая паломница-трудница Капитолина, ухаживавшая тогда за цветами на могилках оптинских старцев. «Работаю на цветниках, а отец Трофим рядом работает на звоннице, обновляя к Пасхе колокольную снасть. Летает, как на крыльях, даже подрясник парусит. Все он делал красиво. На трактор садится, будто взлетает. Я однажды не выдержала и призналась: простите, отец Трофим, но я любуюсь, когда вы пашете землю. А он в ответ: а я землю люблю». Все он любил: Бога, людей, все живое. Это был удивительно солнечный инок, излучавший такую радость, что один послушник той поры с горечью признавался потом, что согрешил тогда в мыслях против отца Трофима. «Вот, — подумал он, — все постятся и еле ноги таскают, а тут такая мощь и торжество плоти, что вряд ли усердствует в посте человек». Именно этому послушнику дано было одним из первых узнать ту посмертную тайну новомученика Трофима, когда никакой торжествующей плоти не было, и в гроб положили изможденное тело постника. Он был тайный аскет, но аскет радостный и являющий своей жизнью то торжество духа над плотью, когда, по слову святого праведного Иоанна Кронштадтского, «душа носит тело свое».